Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии народная артистка России, актриса театра имени Маяковского, артистка кино Светлана Владимировна Немоляева. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Здравствуйте, дорогая.
Я очень рада вас видеть.
Спасибо.
Но понятно, что сегодняшняя наша программа, она не будет дифирамбом личной Светланы Немоляевой, потому что как не получается вот нас так разделить, этих людей. Александр Сергеевич Лазарев ушел из жизни в мае 2011 года. Сейчас вот 3 января буквально был первый день рождения без Александра Лазарева. 3 января его день рождения. Но, с другой стороны, я вижу, как на сцене театра появилась Полина Лазарева.
Да.
Замечательная, красивая девочка, порода лазаревская, ни с чем ее не спутаешь. И я понимаю, что это вот кольцо, которое не кончается и никогда не кончится.
Слава Богу, да.
Не плачем.
Нет.
Все нормально, да? Я понимаю, что могу себе представить, как тяжело. Но такая у вас потрясающе талантливая семья, такое окружение.
Спасибо.
И сын, и внук, внучка.
И внук.
И уже внук. Там сколько у вас всего людей-то?
Ну, вот сын с невесткой, которых мы с Сашей считали детьми. Иногда мы говорили к нашим детям. Меня спрашивали, а что у вас, разве двое детей? Ну вот, ну потому что как-то так, когда Шура женился на Алине, мы как-то приняли ее как дочку, и она у нас, мы так и говорим, дети. Ну вот, считайте, двое детей и двое внуков.
А сколько младшему внуку?
11.
Тоже будет артистом?
Ну, у него были разные мечты. У него даже была мечта такая. Он очень с большим пиететом относится к президентской должности. И когда несколько лет там назад, когда мы все сидели за праздничным столом, он первый, никем не наученный, ничего, после курантов, встал со своим бокалом воды, какой-то там кока-колы или чего-то еще, и пошел чокаться в телевизор с президентом. Вот он. У него была, по-моему, какая-то такая мечта одно время быть президентом. Я говорю, Сережа, замечательная мечта. Я говорю, я очень поддерживаю.
Прекрасная, слушайте, амбиции, да.
Прекрасная мечта. Но сейчас она поменялась у него, значит, он мне тут объявил, что бабушка, я должна тебе сообщить одну необыкновенную новость. Я говорю, какую? Ну, пожалуй, я все-таки буду артистом. Я говорю, ну, я ни секунды не сомневалась, что когда-нибудь это... Эта фраза прозвучит.
Ну, а как дебют внучки? Расскажите немножечко об этом. Это спектакль «Месяц в деревне», да?
Да-да-да. Но вы знаете, что я должна вам сказать, что, конечно, я не могу быть объективной. Наверное, вы уж как-нибудь меня простите. Вот. Но я поклонница этого спектакля. Во-первых, мне нравится то, что тут молодой режиссер, молодая режиссура, ну, молодая режиссёры вообще, так сказать, даже если им 40 лет, они еще считаются молодыми, конечно. Вот, а Шеметр уже там потом постарее. Такой Александр Огарёв, мне кажется, что-то такое новое, как я сказала, такое, может быть, банальное слово, но такая новая режиссерская поступь в театре, новый взгляд. Все в оформлении сцены, в том, какая-то декорация, как это все, как это придумано, сколько там вложено фантазии, какой неожиданный взгляд на нашу классику, на нашего на Тургенева. Причем все это в рамках, я бы сказала, таких, ну, достаточно элегантных и достаточно пиететных по отношению и к русскому языку, и к русской литературе замечательной, и к образам, которые, так сказать, были в прошлом веке созданы. Вот. И потом, помимо того, что мне нравятся очень режиссеры, нравятся художники, мне очень нравятся актерские работы, очень. И Евгения Симонова, прелестная такая женщина из века символизма, из Серебряного века.
Наталья Петровна она играет,
Наталья,
да?
Петровна,
а Полина играет Верочка.
А Полина играет Верочка. Верочка такая, как мне кажется, смесь такой современного ощущения жизни и того. И вы знаете, и того. И вот в ее непосредственности, в ее искренности, в ее таком подлинном существовании на сцене, вот для меня какое-то такое большое очарование и радость, Одно только вот для меня омрачает мне жизнь и душу, что Саша Александр Сергеевич, который так и мечтал ее увидеть, и так мечтал, и предсказывал ей, в общем.
А он видел ее спектакли дипломные, когда она
в институтские?
Всё,
ну, да? Боже мой, ну что вы, спектакли. первого курса ходил на все самые крохотные работы, не пропускал ничего. Вот то, что мне только ужасно жалко и печально, что он не увидел эту премьеру, что она на сцене. Она такая лазаревская же, это типа, правильно сказать?
Порода.
Порода.
Да, да, да.
Это вот...
И черты лица, и вот они все как бы через Сашу, да, проходят.
Сашин,
вообще, конечно, как это все быстро, я вот могу сказать нашим слушателям, что я вот это помню. Я помню маленького Шуру. Я помню, я приходила к Стане Владимировне после спектакля в гримерку, и у нее сидел маленький мальчик такой вот на диванчике, сидел такой аккуратненький, ждал, когда мама освободится после спектакля, они пойдут домой. А еще я помню, как Шура выходил на сцену, где его душили в спектакле «Леди Магнитценского уезда». Он играл Федю, по-моему, так звали этого мальчика, которого там Наталья Гундарева со своим полюбовником душили.
Да, и я никогда не забуду, как, значит, он... Последние гастроли были в Кишиневе, в Молдавии, и он играл последний свой спектакль, потому что он очень сильно вырос. И Наташа со свойственным ей юмором, она очень хорошо относилась к Шуре, она сказала: «Шура, ну ты не переживай, ты не страдай. Знаешь, ты уже вырос, ты большой, мальчишка стал высокий, уже невозможно, ты уже должен меня душить, а не я тебя». И когда был последний спектакль в Кишиневе на гастролях, наша помрешта Галочка Сабанеева объявила по трансляции, что мы тебя благодарим, Шурочка, мы с тобой прощаемся в этом спектакле, спасибо тебе. А Наташа подарила ему розы, цветы, которые ей преподнесли, и он буквально со слезами, он, наверное, сейчас не сознается, но я-то видела, со слезами на глазах вышел из театра и сказал мне: ну вот, никакой выгоды от моего роста мне нету, а роль я уже потеряла. То есть у него были уже мальчишеские страдания театра, за взятого, так сказать, театрала.
Ну скажите, как быстро. Только что был один маленький ребенок, а уже внучка уже выходит на сцену. Это вообще потрясающе, просто потрясающе. И здорово, что все равно все в театре остаются.
Я лично счастлива, да. Для нее это было, для Полины, проблема. Она боялась, ей было стрёмно идти в театр, где бабушка с дедушкой. Но, в общем, судьба так как-то... Это благодаря Евгении Павловне. Евгения Павловна ее предложила вот на роли Верочки Симонова. И благодаря ей она согласилась. Вот так она боялась.
Светлана Владимировна, вы в театре проработали всю жизнь, да, и Александр Сергеевич тоже, да, в одном театре. И стольких, тоже могу напомнить, что пришли работать еще при Охлопкове.
Ну, конечно, он нас взял, наш прародитель, наш крестный.
Ужас.
Папа.
Вся история практически вот страны проходила вот за окнами.
Ну, проходила. Вообще-то да.
А Александр Сергеевич, как и нормальный артист, да еще ведущий артист, да еще и человек, который часть этого театра, часть его истории, рука, нога, сердце, не знаю, что какой там орган, ужасно переживал, естественно, вот этот вот период, скажем так, переходный, такого безвремени, когда не очень понятно, что будет дальше, да, когда уж уходила одна и отчасти истории под названием «Период Арцебашевского правления», как угодно можно его там расценивать, что-то было не очень хорошее, но что-то, какие-то все-таки вещи, она не вписана в историю театра, как ни крути. А вот сегодня театр совсем другой. Как вы думаете, вот сегодняшний театр Маяковского, сегодняшняя история современная, она была бы интересна Александру Сергеевичу? Он бы нашел бы здесь по себе применение?
Я думаю, что да. Вы знаете, Саша человек такой был очень мобильный, внутренний, очень творческий.
Открыт был любым вещам.
Да. И он и я вот так нам посчастливилось. Это не со всеми актерами же так случается. Мы абсолютно не были критичны к своим режиссерам, с которыми работали. Ну уж если совсем так приучены были, он в Амхате в училище, я в своем училище Чепкинском, что режиссер это такое, ну, это такой...
Царь и бог.
Да, да, и он глава всему, и его надо слушаться, и стараться выполнить все, что он попросит, и сделать, и прежде всего обижаться на себя, если ты не можешь что-то сделать. Поэтому у нас такой пиетет. И он остался, и Саша с таким пиететом прожил свою жизнь, и я.
Поэтому то есть всегда доверяли режиссеру?
Прежде всего. И я так думаю, что и разума, и головы, и у Саши, и у меня хватило бы на то, чтобы понять, что сейчас жизнь другая. и режиссура другая. Вы даже поэтому по месяцу в деревне. Угу. По новому спектаклю, который в нашем театре сейчас Маяковский идет за Сахаром.
Это Саша Денисова.
Да, это сделано вот такой молодежный вариант, совсем другой взгляд. Это в малом зале. И насколько я понимаю, насколько я знаю, вот к нему на этот спектакль стремится, интересуется молодежь. Сейчас другая поступь. Сейчас другой. И если ты будешь замыкаться в своем и говорить о себе и другим, и так относиться с таким взглядом, что ну нет, у нас было не так, мы не так, это невозможно. Нет, нет, должно быть ну, только так, как у нас, понимаете? То тогда для нас это будет конец. Надо идти... Вот почему я никогда не забуду слова Гончарова, который говорил о том, что никогда не уйдет из ГИТИСа и всегда будет преподавать. Он говорит, я не постарею тогда. Я знаю, чем дышит молодежь, я понимаю молодежь, я слежу за ней, я вижу, я с ними такой же. Вот что очень важно. И я поэтому... Вот сейчас репетирует у нас Карбаускис Миндаугас, и я стараюсь беспрекословно его слушаться.
Потому таланты и поклонники вы сейчас готовите, да?
Да.
Когда-то стараюсь... спектакль этот же шел у нас в театре Маяковского. Негину играли?
Я играла Негину, да. Сейчас я играю Домну Пантелеевну. Причем Негину я получила, по-моему, 5-й или 6-й, когда уже все артистки. Я все молила, ходила Гончаров за ним хвостом. Дайте мне, дайте. Да не надо вам это играть. Не хотел, страшно. И потом, когда, говорят, все артистки ушли из театра, которые исполняли Негину, тогда сказала, ну ладно, играйте. Это же уже был некому. Но я проиграл довольно долго, и мы с Сашей играли счастливо, потому что он играл Петю Мелузова, а я играла, значит, Александра Николаевна.
Вообще, если говорить о театральной судьбе Александра Лазарева, она, безусловно, счастливая. Более чем. Уж такие мы наблюдаем трагические судьбы, да?
Да, нет.
Ну, все, боже мой, все, с кино не сравнить. Вот он в кино таких ролей не сыграл, которые он сыграл
вот
в театре.
Это вот когда вот в те печальные дни, когда Саша не стал, и говорили о нем по телевидению многие люди, которые были с ним по жизни связаны, потрясающе, сказал Эдди Кразинский, потрясающе, потому что он сказал, говорит, я, говорит, поражен, почему у Саши столько в кино сделал блистательных работ, и почему... Так его обошли, его судьбу актерскую, крупнейшие режиссеры нашей страны.
В кино вы имеете в виду?
Да. Для этого
загадка.
Были
а вот почему? Вот интересно. Давайте вспомним вот эти первые появления, конечно, вот такой романтический герой, вот особенно Электрон Евдокимов, безусловно.
Что вы, я вот сейчас смотрю эту картину, думаю, боже мой, ну французское кино, вот такое в лучшем, не хочу обидеть наше. Я поклонница нашего кино советского. Я очень люблю нашу режиссуру, замечательную, выдающиеся фильмы наши. Но просто вот такое вот роскошное французское, не политизированное, роскошное о любви кино.
На нюансах построенное, да, как там люди играли тонко.
Они играли потрясающе все. Это же все-таки, простите меня, 68-й год. Это так... Я смотрела на Сашу, вот смотрю и на его игру, вот когда часто показывают этот фильм, и потом передачи о нем всегда... Я думаю, боже мой, как он понимал, как он нес эту судьбу этого человека, который был типичным шестидесятником. Типичное время. Он отразил в себе это время. Понимаете, и вот я даже никогда не забуду, помимо внешних данных, для меня роскошных, конечно. Как моя подружка всегда говорила, такая Оля Маркичевна, она говорила, говорит, ну, Санька, ну ты тополь, ну ты кипарис. Вот я, когда мы приезжали на гастроли, были одни из первых гастролей за границу, в ГДР тогда было, и в Польшу. И в Польше после какого-то спектакля Саша, вышла статья, к нам приехал русский Монтан. Но и Монтан был его кумиром, он его очень любил. Но Саша еще двигался же замечательно, он не был в этом смысле использован. Он танцевал блестяще.
Ну, вот в театре ему удалось.
Ну, чуть-чуть.
В «Человеке из Ла-Манчи» прежде всего, да. Человек. Потом невероятно пластичный он был. Вот я это видела, смотрите. Ха. Я счастливый человек. Я видела Костю Капитана.
Видели?
Да, спектакль «Аристократы», который был поставлен еще Николаем Павловичем Охлопковым.
Да.
И Александр Лазарев был последним.
Последний Костя Капитан.
Это был вообще восторг.
Ну, здорово.
Такой авангард настоящий.
Да? Блестящий.
Блестящий.
Худой, как будто...
Как он там выстукивал, как стяжками пальцев
по столу. Да, да, да. И как он запрыгивал на стол двумя ногами. как просто, я не знаю, как зверь какой-то такой, как тигр.
Ну и потом, слава богу, есть все-таки на телевидении телевизионный вариант «Детей Ванюшина», насколько я помню. Он же там есть?
Нет? Там, знаете, у Гончарова была фантастическая идея не пускать на телевидение свои лучшие спектакли. Он считал, что телевидение не сможет передать того, что происходит на сцене, что это будет такой неправильный аналог с его точки зрения. И он считал, что пусть останется легенда. И так вот осталось лучший спектакль его в легенде.
Что осталось с Александром Лазаревым из театральных работ на телевидении?
Плоды просвещения остались.
Интервью в Буэнос-Айресе.
Интервью в Буэнос-Айресе осталось, да. Таланты и поклонники есть. Ну, есть, конечно. Но плоды просвещения тоже уже было.
Это Фоменко. Да.
Спектакль, мы его все обожали. Знаете, был удивительный спектакль тем, что он очень многонаселенный, там больше 20 с чем-то, около 30 действующих лиц. Никогда не отменялся. Но это же невозможно, представляете?
Собрать всех, да?
Ну, собрать, но все-таки все, кто снимается, кто что. Но он не отменялся никогда. Вот, ну, я-то играла одна, у меня не было второго состава, и у Саши не было. И у многих актеров не было там второго состава. У Гали Анисимовой, Миши Филипповой не было второго состава. И вот но там было очень много, помимо массы действующих лиц. Но всегда все играли, насколько его любили. Больные, не больные, что там происходит, случается, там все равно. Настолько все любили. И, конечно, очень были, все страдали, когда спектакль перестал идти, и он перестал идти только из-за Саши. Потому что Саше уже было трудно очень вести такой репертуар, столько играть, и он уже отказывался от ролей. Вот все свои замечательные роли, которые он перестал играть, никто их не снимал. Он просто ушел сам, он сказал, я просто не могу. Но просто не вводили вместо него никого, поэтому спектакль...
А Кин тоже есть, по-моему, у нас на...
Кин есть, да, конечно, да. Кин есть. Есть.
Тоже одна из таких как знаковых его ролей, да, выразительная. Да, да. У них там дуэт с Игорем Костолевским. Ну, и еще раз мы вспоминаем роли Александра Лазарева, ведь еще раз повторяю, я этого готова повторять без конца, что мне повезло, что я видела почти все его работы. Ну, то, что успел я лично застать. И Хлудова, совершенно потрясающий спектакль «Бег», где как раз вот тот редкий случай, когда вы вместе тоже были на месте.
Ну, мы довольно в последнее время довольно много вместе играли. В молодости у него были другие партнерши, а у меня другие партнеры. Хотя мы в одних спектаклях тоже были заняты. А уже в таком возрасте уже мы, знаете, все играли вместе, и в основном муж и жену.
А, «Человек из Ла-Манчи» тоже так, кстати, там был очень смешной дуэт.
Ну да, в основном, да.
А у нас сейчас новости, потом мы вернемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Владимировна Немоляева. И я тут несколько вопросов пришло от наших слушателей, очень симпатичных. Я обязательно Светлане Владимировне их задам. Но, естественно, есть еще и номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. И чего хотите, то и говорите. Все для вас.
Дифирамб.
Продолжаем программу. Сегодня у нас в гостях Светлана Владимировна Немоляева. Я смотрю на вопросы, которые пришли до начала программы. Ну, во-первых, здесь гораздо больше не вопросов, а просто признаний в любви и лично Светлане Немоляевой, и вообще семье Лазаревых-Немоляевых. Ну, вот здесь вопрос, который я хотела задать Светлане Владимировне, вот он здесь сформулирован нашим слушателем. Уважаемая Светлана Владимировна, вы с Александром Сергеевичем были идеальной парой, сердце радовалось, когда видела вас вместе. Нет ли планов сделать о нем книгу воспоминаний ваших и ваших друзей? Человек ведь он был интересный, яркий, есть что вспомнить. И если вам это не по силам, может быть, Шура займется. Мне кажется, это сделать надо. Будьте здоровы, мы вас любим. Ну, вот я присоединяюсь к этому вопросу.
Спасибо, это очень трогательно. Спасибо, благодарю вас. Но я как-то так еще об этом не думала, потому что очень, во-первых, сложное душевное состояние. Сын еще никак даже не может ни интервью давать, ничего совершенно не в состоянии. А потом какой-то нужно дар иметь. Ну, уметь как-то это. Может
ну,
быть,
знаю.
Потом какое-то время пройдет.
Нет, во-первых, время какое-то должно пройти, время это понятно. Пройти. Но то, что дар есть, тут уж попрошу.
Да.
Потому что буквально вот в те тяжелые дни, когда Александр Сергеевич ушел из жизни, и мы повторяли программу с вашим участием, с вашим и с участием Александра Сергеевича. И как раз там мы говорили про книгу, в которой вы писали. Это была книга «Памяти Григория Горина». И там есть глава, которую писали и вы, и Александр Сергеевич.
Да, да.
И как раз я тоже вам про это там говорю, что вы же одарены невероятно литературной. Можете сами вдвоем книжку написать о своей жизни, вот так диалогах. Очень остроумный, очень точно какие-то детали помните, можете сформулировать. Так что насчет дара не надо. Дар есть.
Время должно пройти. Время.
Есть что вспомнить. Есть что вспомнить. Дорогая Светлана Владимировна, спасибо вам за все ваши роли, пишет наша слушательница, за вашу доброту и свет, которым вы озарили российский кинематограф и театральную сцену. Без вас мир был бы более тусклым и неинтересным. К сожалению, не успела эти слова сказать вашему замечательному мужу-артисту Александру Лазареву. Это один из моих любимых актеров России. Счастья вам и добра с Рождеством.
Спасибо.
Вот по поводу Александра Сергеевича. Говорили мы про кино, вспомнили во время перерыва еще одну работу кинематографическую, которую почему-то забыли. Это «Цветы запоздалые».
Да. «Абрам Рома».
Да. Фильм это по Чехову.
Да.
А вот еще, как мне кажется, нереализованный был талант, не в полной мере реализованный талант комедийный Александра Лазарева.
Но в театре-то он был реализован, а в кино-то, конечно, нет.
Дурацкий фильм, я вспоминаю, «Вечерний лабиринт», по-моему,
назывался. Был такой,
Каждый раз, когда его показывают, он невероятно смешной. Это настоящая такая комедия
положения. В театре-то у него были замечательные комедии. В последнее время он просто очень много комедийных ролей играл. Ну да, в кино нет, в кино не реализован.
А почему? Почему так в кино? Как, может быть, он много от чего отказывался вначале?
Нет,
как это
нет,
бывает?
Нет, он не отказывался.
Неужели после «104 страны» еще раз про любовь не было вот вала предложений?
Да были, он снимался очень много. Он очень много снимался. Но как он тоже сам говорил, что любой актер, который востребован, много снимается, он всегда из 50-60 там фильмов, которые, фильмографии его существуют, всегда скажет о 2-3, которые хорошо, 2-3. Ну, счастлив тот, кто наберет 5 или 10 фильмов, где он, о которых он может сказать, где он играл какие-то знаковые роли. Потому что очень много проходящих ролей. Но он очень любил кино всегда. И очень скучал, если какого-то времени его не было. Он очень любил сниматься, ему это был не в напряг. Но потом, когда уже здоровье стало не такое, ему было, конечно, очень тяжело. Он даже всегда смеялся, острил. Человек, только он был очень остроумный, он рассказывал, что когда ему звонили, там, какой-то телевизионный фильм предлагают или что-то, он говорит, я, по голосу слышу, что меня боятся обидеть, и говорят, вы знаете, у вас такая роль, дня три, может быть, 4. Саша говорит, нет, вы знаете, меня это не... Почему? Маленькая роль? Да нет, мне бы хотелось, если бы в 1-2 дня, в крайнем случае, уложились, тогда бы я согласился. И да, на другом конце облегчения. Да, мы уложимся в один день. Он уже тяготился, в силу того, что ему тяжело было уже, так сказать.
А Гончаров вообще как относился к съемкам в кино?
Он не любил.
Как любой главный режиссер, наверное.
Да, он был страшно ревнивый, не любил, и очень к нему вообще жестко относился, и потом он вообще считал, что его такой был постулат, он считал, что мы все, научившись у него, и, так сказать, взяв азы самого важного, что есть в актерской игре, что мы все это в кино тиражируем. Что это мы, значит, эксплуатируем, тиражируем. Очень сердился. Но на одну работу... И хвалил он очень редко, уже знаете, это для него похвалить была немыслимая вещь. Но когда он видел «Злости Панчикова», его обитатели, снимался Сульковский на Ленфильме, это телевизионный фильм, и там он подполковника Растанева играл, то он Саше сказал: «Хорошо». Хорошо, а он его похвалил. И Саша до сих пор, мы с ним разговаривали, он говорит, ты знаешь, у меня такое ощущение, что если сейчас бы мне сказали бы играть это, и все, я бы не смог это. Я даже не понимаю, как я там это делал. Там же колоссальные монологи Достоевского, еще язык не такой, как сейчас. Мы сейчас же, я сейчас сталкиваюсь опять с Островским давно очень, Гоголя все время играла, а сейчас с Островским другая речь. Мы по-другому говорим сейчас, и как говорили в 19-м XX веке, но то же самое, еще такой же сложнейший язык у Достоевского. Предложение оборота, мысль, как нужно протянуть мысль всю эту зигзагом от начала до конца вот таких огромных на целую страницу монолог. И он с этим справлялся. И так убедительно, так эмоционально, и так... Он очень... Саша очень ценил эту работу.
А вы в кулисах смотрели на его работы театральные? Вы хотели смотреть специально?
Некоторые, конечно, смотрела.
А какие?
Я очень любила смотреть, когда мы играли «Ла-Манч», конечно, «Ла-Манч». Я, конечно... это такой был спектакль, когда все приклеивались, смотрели, потому что он был, конечно... На 5 спектакль потрясающий. Я тоже никогда не забуду. Сейчас он не в нашем театре, Сережа Рубеков, но замечательный актер. Mm-hmm. И он был еще совсем молодым, пришел в театр, он там в погончиках каких-то был, в массовке. И как-то и спектакль сняли. Он прошел 10 лет, его закрыли. Ушла Татьяна Васильевна Доронина, и уже никто не стал водить на Дульсинею, и спектакль не стало. И как-то мы были на каком-то концерте, и Саша вышел читать монолог и под музыку Ла-Манчи читать этот текст и так далее. И этот Сережка сорвался из-за кулис. И я тоже где-то буду: ой-ой-ой, я пойду хоть текст послушаю, я пойду хоть посмотрю. Даже такое было. Поэтому, конечно, были какие-то... конечно, я не могла оторвать глаз дети Ванюшины. Это была вообще виртуозно. Не только Сашина работа, всех, кто там участвовал. Просто всех. Mm-hmm. Это был спектакль, режиссерский шедевр Гончарова. Просто шедевр.
Напомню, что там Леонов играл главную роль.
Леонов играл, Тарасипян играла, да. Карпова играла.
Лазарев играл Константина.
Лазарев, да, там...
И Светлана Владимировна играла. Да,
я тоже играла там, и когда Наташу Гундареву взяли в театр, она там стала играть девчонку-дочку. Там Ромашин играл чудесно. Там играли все чудесно.
А как вот так получилось, что вы все-таки в эту обойму вошли Гончаровскую? Ведь он пришел в готовую труппу. Вы же не были его артистами. Mm-hmm. Это было какой-то период, нужно было доказывать свою необходимость ему, как-то войти вот в сферу его интересов, чтобы он вас увидел? Или это сразу произошло?
Нет, мне кажется, что это произошло сразу. Хотя Андрей Александрович человек тяжелый и нелегкий, но произошло сразу, потому что сразу в трамвай он занял наших всех актеров, пригласил Джигарханяна, и Армен стал играть в Стэнли Ковальского. И в Ла-Манч тоже все наши актеры, тоже был приглашен им Леонов.
А, и там еще, кстати, Виктор Павлов играл.
Это потом, когда, да? Уже Леонов ушел, Евгений Павлович, когда ушел из театра. Но, в общем-то, в театре были задействованы все. У него играли и Светлана Мизери, играл и Ромашин, и играл Женя Лазарев. И у него и я играл. У него, в общем-то, актеры играли.
То есть сразу стали своими, да? Он
Практически
он своих никого не привел.
Нет, но все-таки он пригласил очень многих. При нем пришел Владимир Яковлевич Самойлов, при нем пришла Татьяна Доронина, при нем пришел Джигарханян, пришел Леонов, пришел Горобец, пришел Павлов. Много. Нет, он, конечно, потом приходил. Татьяна Васильева была, и Нина Русланова была, и этот наш Андрей Болтнев, Виторган пришел.
А Володя Ильин.
Ильин его был, по-моему, его ученик.
Семья была Ильиных.
Да, семья Самойловых была, семья Ильиных была. Да.
А вот еще по поводу Ла-Манчи, Светлана Владимировна, а вот эта роль как родилась? Она изначально была прямо на Александра Сергеевича предложена. Как
вообще-то?
Это же
был...
По сути, опять же, обращаюсь к аудитории, которая, может быть, не знают, не помнят или вообще не знают. Это был первый мюзикл советский, советского театра. Да.
Да, потому что мне
задолго
кажется...
Задолго до Захаровского спектакля.
Ее «Дурная авось» была попозже.
«Звездная смерть» была позже.
Попозже.
Позже, конечно.
Да. Вроде бы, да. Потому что Шурик еще был маленький, когда он высказал мечту, что он, может быть, тоже...
С начала 70-х годов, по-моему.
Вот так. Еще было 4-5. Ему нравилось очень.
Ну вот скажите, сразу дали вот именно вот Александру Лазареву эту роль?
Да.
На него был спектакль рассчитан?
Ну не то чтобы... Нет, он не делал так, что на кого-то. Он прежде всего брал для себя. Вот ему хотелось самовыразиться, Гончарову, он брал. Но перед этим он взял потрясающую пьесу Миллера «После грехопадения». И Артура Миллера, вот эту потрясающую роль Квентина, он дал Саше. И Саша около 100 репетиций было этого спектакля. Потом его закрыли, потому что Миллер что-то не так высказался по какому-то вопросу.
Политическому.
Политическому. По советской власти это было неправильно. И не разрешили Гончарову ставить. Но ему и трудно, с трудом давали ставить и «Ла-Манч», и «Трамвай», и все эти спектакли. С удовольствием разрешали ставить «Марию» Солынского, там еще какие-то пьесы, всякие «Молва», вот эти. Вот, пожалуйста, ставьте сколько вам угодно.
Вот, «Мария», и... помню, да-да. «Мария». «Долгожданный» был такой спектакль, да, где вы играли главную роль.
Да, «Марию» он тоже играл. Он был там, Марья Ивановна играла Бабанова. Вот. Но он Саше предложил, потому что Саша, ну вот на Сашу посмотрите, ну Дон Кихот прирожденный. Дон Кихот, куда уж еще-то.
Сколько лет вы прожили вместе?
51. 51 год и один месяц.
А вас лично, вот если говорить, не такой личный вопрос, Лана Владимировна, вас изменила жизнь с Лазаревым? Да?
Да, меня изменила жизнь с Сашей, потому что я нашла человека, который в моей судьбе стал всем. А когда его не стало, тоже моя жизнь изменилась, потому что тоже я никак не могу так понять, как я без него существую. Тяжко.
Светлана Владимировна, слушаю вас. И словно солнышко светит.
Ой,
пишет нам Ирина. Здоровья и успехов. Вы великая жена и актриса, пишет нам Ольга. Никогда не забуду блестящий дуэт Немоляева-Лазарев в «Плодах просвещения» много лет назад в театре, пишет Алла. Вот мы про этот спектакль вспоминали. А вот вопрос по профессии. Давайте так спросим. Хороший вопрос. Во-первых, связанный про репертуарный театр, ваше отношение насчет перспектив вообще. Насколько жизнеспособна эта модель, поскольку сегодня много очень вокруг этого проблем. И второй вопрос тоже связанный с профессией, с событиями в мире театра по поводу актерских бунтов, актерских конфликтов, конфликтов внутри труппы, которые не обошли стороной и театра Маяковского. Это вот тоже как такая цепь цветных революций.
Ну, вы знаете, да, я в отношении репертуарного театра, я считаю, что это счастье. Для театра и для зрителя. Обоюдно. И для актеров, и для зрителя. Потому что репертуарный театр это, ну, как бы сказать, когда-то давно очень, когда приезжали к нам на гастроли какие-то югославские актеры, югославский театр играл у нас в театре. Uh-huh. Была какая-то вечеринка. И какой-то актер югославский, ну, это давно было, я не помню, он говорил там, вы не понимаете, насколько вы счастливы, что вы играете в репертуарном театре. Мы не очень-то и поняли его восторгов, потому что для нас другого не существовало. Uh-huh. А они, видимо, существовали иначе. И вот что это театр при поддержке государства, что он репертуарный, что вы сегодня одну роль играете, завтра другую и так далее, так далее. Я считаю, что для театра это благо. Но, конечно, что-то меняется в жизни, и что-то меняется, приходит какая-то такая режиссура, которая не принимает основ старого театра, приходит какая-то другая режиссура, которая из этих основ что-то для себя берет, и на основе новых вещей какой-то делает синтез. Вот эта режиссура более выигрышная будет всегда такая, которая не отметает старое. Мне кажется, что репертуарный театр, за него надо держаться обязательно, всегда, всем, и режиссерам, и актерам. Даже если наступают плохие времена, и зритель теряет интерес. Ведь самое главное – зритель. Если он теряет интерес, то, конечно, это очень печально. Но вот все эти разговоры по поводу того, чтобы была такая сборная труппа, ну, масса всяких предложений, все, мне кажется, это... Это грустно. Это мы можем потерять нечто необыкновенное, то, что у нас было.
Ну,
и пока есть.
Да, согласитесь, что все-таки вот тот репертуарный театр, который был вот во время Гончарова, скажем так, это были театры, которые имели свое лицо, когда режиссер, с чего мы, собственно, начали, он определял не просто репертуарную политику,
он определял
эстетику. Конечно, конечно.
И тогда было время уникальное, потому что был в одном театре был Плучик, в другом был Захаров, в третьем Гончаров,
Любимов,
был Любимов, да, был Эфрос,
Товстоногов.
Да, был Олег Ефремов, да, Волчок, да. Галя. Вот
почерк указывался сразу, почерк. Да?
Свое было, у всех свое. И, конечно, и вот даже вопросов не возникало, быть или не быть репертуарным театром.
А сегодня...
Значит, все это зависит, как мне кажется, не от этой темы репертуарного, нерепертуарного театра, а от той личности, которая возглавляет. Если приходит личность и возглавляет театр такой, который начинает иметь свое лицо и свой почерк, и свой репертуар, и свою труппу, выписанную, которая понимает этого режиссера, понимает его позицию и принимает, то это, мне кажется, это большое благо, с которым нужно беречь обязательно, и с которым нельзя расставаться. А что касается революции в театре, то я так думаю, что, конечно, они все имеют место быть, потому что, ну, ведь не бывает же от хорошего какой-то дикий скандал, правда? Скандал всегда возникает на каком-то месте, когда уже или чаша переполнена, или что-то действительно уж совсем не годится, ни в какие ворота не влезает. И тогда возникает скандал. Мне кажется, что очень важно во всех этих скандалах разобраться и понять. Понимаете, при Гончарове не могло быть никогда никакого скандала.
Я даже себе представить не могу, чтобы такое было.
Абсолютно, потому что Гончаров настолько был авторитетом. Мы до сих пор живем его постулатами и говорим о том, что как бы сделал Гончаров, что бы, как бы сказал Гончаров. Несмотря на то, что был сложнейший человек, уж при нем бунт-то мог бы быть. Уж я не знаю какой. Я не знаю людей, которых он не обидел. Понимаете? Но это было совсем другое. А возникает бунт тогда, когда режиссер не дает такого удовлетворения, восторга и пиетета перед собой. А возникает тогда все что угодно.
Ну уж видите, Юрий Петрович Любимов уж такой авторитет, а видите, кончилось как все ужасно, просто как такая некрасивая совсем уж была
история. Ну, там не изнутри, я боюсь сказать, и не хочу давать оценки, не хочу быть неправильно судить, но, в принципе, наверное, какая-то чаша переполнилась, какое-то терпение, что-то людей сподвигнуло на это.
Но я просто, кажется, на этот период, когда вот с театра Маяковского все это началось, все это буча, да, я помню, мне почему-то казалось, что вот вам было как-то неудобно за все. Вы старались не принимать участие.
Да, во-первых, прежде всего, Саши началась ситуация со здоровьем, его ждала операция и так далее. Нам было, честно говоря, вот как на духу, не до этого. И я отстранилась. Я-то всегда уже была внутри театра, а тут я была немножечко, отстранённая, как будто я на экран смотрела. И старалась не принимать участие. И я сказала Саше, я говорю, Саша, вот если ты позволишь, вот я тебе хочу сказать, я никакому телефону никуда тебя не звать не буду, ни с какими... Он говорит, Света, я не могу. И он был только благодарен, что мы такую позицию сбрали. Поверьте, Ксюша, что мне звонили очень многие газеты, и телевизионные программы, конечно. И канал «Культура», все просили какие-то дать комментарии, как-то, так сказать, сказать свою точку зрения. Но я старалась во всем этом не участвовать, потому что мне настолько беспокоило домашняя ситуация, дом, что я каким-то была немножечко сторонним наблюдателем. Но я сказала свою позицию, и я придерживаюсь ее. Я сказала, что бы ни было и как бы ни было, я никогда против своего коллектива и против театра своего ни Саша, ни я не пойдем. Никогда. Даже если у нас была бы другая точка зрения.
А мне кажется, что у вас вообще врагов не было.
Знаю про себя, затрудняюсь сказать. Думаю, что, может, и есть какие-то. Но у Саши не было точно. Вот сейчас, по прошествии времени, когда его нету, я могу сказать, что не было.
Я в это время еще смотрю то, что хотела прочитать из реплик, которые пришли на сайт. Вы создали образ той женщины, которую я ищу всю жизнь.
Ой.
Добрый день, Светлана Владимировна. Как вы оцениваете ситуацию в отечественном кинематографе? Почему нет фильмов, которые по-настоящему бы стали культовыми, спрашивает наш слушатель.
Ой, это очень сложный вопрос.
Трудно,
я бы
да.
с радостью бы ответила, если бы знала, но я не знаю, как на него ответить.
А как вы считаете, каковы перспективы актерской школы в России? Старое поколение, блистательно владеющее актерским мастерством, уходит. Те, кто считает сейчас звездами, плод скорее продюсерского, а никак не собственно профессионального таланта. Ну, я думаю, что абсолютно точно.
Ну,
к сожалению, можно.
Да, но школы наши существуют. И существует МХАТовская школа, и Малого театра, и Вахтанговская, и в ГИК, и существует в них, и в других городах существует школа театральная. Мне кажется, в них дух традиционности, дух такого преподавательства, который был, существовал раньше, он существует, остался. Вот их надо беречь, тогда не иссякнет. Не иссякнет школа тогда.
Все равно хочется побрюзжать. Мне кажется, что масштаб другой все-таки.
Масштаб другой, потому что действительно, как предыдущий слушатель сказал, что почему нету таких культовых. Почему сейчас все смотрят фильмы, старые фильмы? Вот вчера я включила телевизор и искала там какой-то такой фильм, который, вроде, в котором я должна была сниматься, какую-то рекламу, что-то. И на трех каналах все за четырех довоенный фильм. С Серовой, Целиковской, Самойловым, Шпрингфильдом. Представляете, на трех каналах. На одном начинается, на другом заканчивается уже. То есть, значит, раз востребовано, значит, люди смотрят. Старые фильмы, они были, помимо того, что они были как-то хороши чисто внутренне, как-то они были чистые, они были как-то нравственные очень, старые фильмы. Но они еще обладали удивительным... Просто так ведь ничего не делалось. Режиссер должен был быть талантливый, оператор талантливый, актеры обязательно. Драматургия хоть какая-никакая, но должна быть. Mm-hmm. Какой-то блеск, какая-то изюминка должна была
быть. Какие диалоги.
Да, да.
Конечно, другой вопрос, когда вот начинаешь, вот возьмешь там какой-нибудь «Сердца четырех» и посмотришь, как судьбы складывались каждого человека, да, вот. Это же трагедия на трагедии, и трагедия погоняет. Это ужас, что было. Но при этом, действительно, как вы сказали, какой-то свет необыкновенный в этом. Но это, мне кажется, свет все-таки связанный с озарением, не с Божьей искрой, с искусством, с чистотой искусства.
Чистотой искусства. Вот Сергей Соловьев, вот тоже вчера я немножко посмотрела юбилей Самойлова Евгения Валерьяновича. Вспоминали, видимо, какая-то дата, то ли его день рождения, то ли еще что-нибудь, какой-то юбилейный. И вот много говорил довольно Сергей Соловьев. И он сказал, что говорит, вот называли Пырьева лакировщиком. Говорит, какой же он лакировщик? Он же... Наоборот, создатель мечты. Он создатель мечты того, к чему надо стремиться, что хотеть. Вот так жить, вот так думать, так любить, так, я не знаю, страдать. Mm-hmm. Вот он создатель мечты после войны, когда было столько крови, столько страданий, столько было трагедий, немыслимых совершенно. Он создавал вот то, к чему хотели, к чему стремились люди.
А сегодня?
Да, а сегодня как-то люди потеряна основа и стержень, который бы волновал бы художника, ну, я имею в виду в таком глобальном плане художника, что как жить и к чему стремиться. Вот потерян этот стержень. Поэтому даже вот мой любимый Эдик Родзинский, он пишет книги. А он не пишет уже пьесы.
Пьесы не пишет.
А мы в двух его пьесах замечательных играли в театре, в «Сократе», и она в «Отсутствие любви». Даже трех. И потом Наташа Гундарева, блистательный совершенно был спектакль.
С Шакуровым.
С Шакуровым, да, когда они играли. Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Даже три пьесы шли его у нас. Вот он не пишет.
Светлана Владимировна, все, мы уже заканчивать должны. Спасибо вам огромное за то, что пришли, за свет.
Я очень рада, Ксюша, потому что я не хочу, чтобы Сашу забывали.
Нет, ни за что.
Я хочу, чтобы память о нем оставалась. И, конечно, когда меня зовут, что-то вспомнить, сказать, рассказать, я очень это ценю. Спасибо.
Спасибо вам большое. До встречи.
До встречи.